1940 год. Продолжается Вторая мировая. Немецкие войска вошли в Париж. В Германии уже подписана директива номер 21, план Барбаросса, и закончена постройка концлагеря Аушвиц, он же Освенцим. Глава Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун просит у США помощи в борьбе против Японии. Советский агент Рамон Меркадер совершает успешное покушение на Льва Троцкого. Отменены летние Олимпийские игры, первоначально планировавшиеся в японском Токио, а затем перенесенные в финский Хельсинки. На экраны вышел первый мультик из серии «Том и Джерри». В Калифорнии открыт первый ресторан быстрого питания «Макдональдс». А что в это время происходило на просторах Остяково-Гульского округа? Впрочем, этот вопрос уже не совсем корректен, ведь как раз 23 октября 1940 года вышел в свет указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Остяково-Гульского национального округа в Ханты-Мансийске. Последний мирный год на страницах окружной газеты выдался, скажем так, на редкость мирным. Снизился даже градус антирелигиозной истерии, накачивавшейся все предыдущее десятилетие. Этой теме посвящены лишь отдельные публикации.
16 апреля в окружной конторе связи состоялась лекция на тему «Классовая сущность религии и происхождение Пасхи». Лектор, товарищ Карфидов, иллюстрировал свою беседу при помощи проекционного фонаря. Лекция прошла оживленно. Работники связи задавали интересующие их вопросы.
Поясню, что Петр Семенович Карфидов был директором сначала Перековской, затем Ханты-Мансийской неполной средней школ, воевал в Великую Отечественную, после демобилизации возглавлял ряд школ Кандинского района. В 1940 году на страницах газеты практически исчезли любые проклятия и обвинения в адрес политических врагов. Ну, видимо, по причине их уже полного исчезновения. На первый план вышла борьба с алкоголиками, хулиганами и тунеядцами, а еще с прогульщиками, в число которых можно было попасть по, в общем-то, смехотворному поводу.
Утро 7 сентября. Рабочий день в учреждениях и организациях Остяково-Гульска начался, но нет на своем месте буфетчицы исполкома окрсовета кадровой. Начались поиски, зазвенели телефоны, посыпались трубки вопросы, где, как и что случилось с кадровой. Прогуляв 25 минут и решив скрыть следы своего преступления, кадрова сказала: «Я была на квасоварке». Но проверкой установлено, что кадрова там не бывала.
Вы только представьте, буфетчица опоздала на 25 минут и тем самым практически парализовала работу окрасполкома. Все ответственные работники только и делали, что звонили, бегали по кабинетам и спрашивали друг друга, где буфетчица. Смешно? Не очень, потому что такая, на первый взгляд, мышиная возня могла привести к очень печальным результатам.
Радист окружной конторы связи гражданин Самойлов опоздал на работу на 55 минут. Официантка столовой Остяково-Гульского Гарпо Погорельцева опоздала на работу на 25 минут. Официантка Степных опоздала на 28 минут. Причина несвоевременной явки на работу Погорельцева, Степных и Самойлов объясняю тем, что они проспали. Дело их следствием окончено и передано в нарсуд.
Так как опаздывать было нельзя, а спать некоторым гражданам все равно очень хотелось, то они пытались совместить приятное с полезным.
19 июля после обеденного перерыва директор Реполовской машино-тракторной станции товарищ Губкин решил отдохнуть без отрыва от производства. Прилег на диван и заснул. Пришедший к директору посетитель напрасно стучался в дверь. Из кабинета не доносилось ни звука. Пришлось обращаться к одному из сотрудников МТС, чтобы тот узнал, почему в комнате директора царит гробовое молчание. Вошедшая в кабинет секретарь МТС товарищ Капина застала своего начальника в объятиях сна. Лишь после долгих усилий Капиной удалось вырвать его из этих объятий.
Директор МТС на селе – это очень большая шишка. Однако, парадокс, никто не побоялся вынести ссор из избы и слегка, так сказать, припозорить своего начальника. Думается, отныне и до конца жизни он не смыкал на работе глаз. Но далеко не всегда последствия маленьких человеческих слабостей оказывались столь легкими. В этом на собственном горьком опыте убедился Чукреев, мастер консервного цеха Самаровского комбината.
Народный суд под председательством народного судьи товарища Лыткина с участием государственного обвинителя товарища Гончарова и адвоката товарища Парфенова рассмотрел дело подсудимого Чукреева, обвиняющегося в нарушении закона о труде. Суд установил, что 1 июля Чукреев, напившись пьяным, на работу не вышел. Рабочие первой смены работали без мастера. Чукреев смог выйти на работу только во вторую смену и, страдая с похмелья, не дал той продуктивности в работе, которая от него требовалась. За совершенный без уважительной причины Чукреев прогул приговаривается к 6 месяцам исправительно-трудовых работ с вычетами зарплаты 26%.
Конечно, водка не находилась в те времена под запретом. Трудящийся человек имел полное право выпить. Но только после плодотворного рабочего дня и не нанося тем самым физический или моральный вред окружающим. Вот только сдержать себя в руках удавалось далеко не всем.
Учащийся окружных курсов счетоводов Зарецкий, находясь в столовой Горпо, устроил дебош и нецензурными словами оскорблял официанток. Взят под стражу Онин Сидор Николаевич, который дебоширил в общежитии Самаровского райлесхоза и хулиганил на улицу. В селе Нахрачи Чембаков в пьяном виде оскорблял служащих столовой. Нарсуд приговорил его к 1 году тюремного заключения. Тетерин в Доме культуры Сургута выражался нецензурными словами. Приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
Не слабо, согласитесь. Поддавший мужик обматерил повариху и за это уехал на 1 год в дальнюю командировку. Куда более страшным преступлением в глазах и советской Фемиды, и всего общества в целом выступали спекулянты, превратившиеся в наше время в уважаемых бизнесменов из толпы демократического общества.
Вдовин в прошлом крупный спекулянт. Проживая в Нижневартовске, он и нынче систематически занимался спекуляцией. В августе он продал проезжающим на пароходе Карл Липкнехт 92 плитки кирпичного чая за 1150 рублей. На днях Народный суд осудил спекулянта Вдовина к 8 годам лишения свободы. Проживая в Затоне, Иванов в течение ряда лет занимался спекуляцией. С этой целью семья Иванова ежедневно ходила по магазинам Самарова, скупая промтовары и продукты. Спекулянт Иванов разоблачен. У него найдено 249 метров мануфактуры, много готового платья, 92 килограмма муки и 32 килограмма сахара. 20 килограмм сахара были укупорены в ящик и спрятаны на сеновале. На днях нарсуд рассматривал дело спекулянта Иванова и приговорил его к лишению свободы сроком на 6 лет.
Гораздо снисходительнее тогда относились к тривиальным воришкам. Ведь эти граждане не покушались на основу социалистического мироздания, а потому подлежали куда меньшему порицанию.
Сидоров работая в мастерской Самаровской артели инвалидов, похитил две пары сапожных колодок и пару резиновых подметок. Он самовольно ушел с работы и, собрав все имеющиеся вещи и заказы клиентов, совершил побег. Сидоров задержан органами милиции на Самаровской пристани Госпара. Гражданин Богданов, будучи пьяным, совершил в Оккомаслопроме кражу двух хомутов и ватной фуфайки. Богданов органами милиции взят под стражу.
Интересно, а вот как сегодня реагировали бы сотрудники полиции на заявление о краже резиновых подметок? Но не будем отвлекаться. Созидательный труд оставался главной ценностью строителей социалистического общества.
В мастерских горпромкомбината из отходов промышленности изготовляются умывальники, бидоны, котелки, самоварные трубы, стулья, диваны, сундуки, стиральные катки, канцелярские счеты. Сейчас комбинат расширяет свое производство и увеличивает ассортимент выпускаемой продукции. Расширяется цех производства суркуча, кузнечно-слесарная мастерская, лесопилка.
Вот не могу себе представить, как из отходов промышленности можно изготовлять диваны и сундуки. Ну, впрочем, наши прадеды легко решали куда более глобальные задачи.
Домохозяйка села Самарова Екатерина Шумилова со своего огорода нынче сняла богатый урожай огурцов. Огурцы у нее родились настолько крупные, что некоторые из них весят по 1 килограмму 300 граммов. Наиболее крупные огурцы товарищ Шумилова покажет на выставке, которая организуется в честь 10-летия Остяково-Гульского округа.
Конечно. Сегодня легко выращивают и более крупные огурцы с помощью достижений современной химии, генетики, ну и, конечно, в ущерб нашему здоровью. А вы попробуйте добиться этого исключительно с помощью мозолистых рук и старого доброго навоза. Кстати, раз уж мы заговорили о навозе, то надо отметить, что его производители были самого высокого качества.
В наш округ в текущем году завезено 33 тёлки холмогубской породы. Кроме того, доставлено 50 высокопородных племенных быков, 18 тёлок и 2 племенных быка получил Соснинский колхоз Ларьякского района, где организуется племенное гнездо крупного рогатого скота. Остальных 15 чистопородных тёлок и 1 бычка получил Локосовский колхоз имени Молотова. Из завезенных племенных холмогорских быков 12 получили колхозы Кандинского района, 7 – Самаровского, 5 – Микояновского, 4 – Березовского. И остальные быки отправлены в сельхозартели Сургутского и Ларьякского районов.
Над селекцией размышляли не только животноводы, но и растениеводы, мечтая о том, чтобы разбить фруктовые сады на месте вековых кедрачей и бескрайних болот.
Областной земельный отдел запланировал в текущем году завести в наш округ из Омского государственного лесопитомника 10 тысяч саженцев стелющихся яблонь. 500 яблонь на днях завезено пароходом в Остяково-Гульск, из которых 300 штук передается опорному пункту наркомзема, и 200 Фроловскому колхозу.
Продолжали появляться в наших краях представители невиданных ранее профессий и специальностей.
В начале июня при Самаровском райосводе начали работать курсы водолазов, на которых обучается 4 человека с отрывом от производства и 8 без отрыва. Слушатели курсов пройдут 300-часовую программу по освоению водолазного дела, спасательной службы и техническому минимуму. Курсы ведет инструктор легкой водолазной службы товарищ Шкибо, командированный на постоянную работу из Баку.
Следующая заметка вызывает у меня острый приступ любопытства, который очень хочется утолить.
В 15 километрах от Самарова, у горы Полуденной, находится дегтекуренный завод «Райлиззага». Завод вырабатывает дёготь высокого качества из местного сырья, с каждым месяцем повышая выпуск продукции. Однако администрация «Райлиззага» недостаточно помогает коллективу завода. Увеличивая производственные задания по выпуску дегтя, руководство «Райлиззага» не заботится об улучшении культурно-бытовых условий рабочих дегтекуренного завода. При заводе до сих пор нет пекарни и ларька. Рабочим приходится за продуктами ходить в Самарово.
Вот в который раз уже всплывает это загадочное географическое название «Полуденка». Полудина гора, которая находится где-то на юг от Ханты-Мансийска. Ну, во-первых, там находилась могила некого святого старца и святой источник. Во-вторых, там располагалась лыжная база, вроде бы ГПТУ. В-третьих, там функционировал этот самый дегтекуренный завод. И, наконец, в-четвертых, по рассказам родственников, где-то там были угодья, которые мой дед Николай считал своими, которые так и не успел меня свозить. А теперь у меня вопрос к нашим безбашенным обладателям квадриков и снежников, облазивших все окрестности города и наверняка бывавших у Полуденки. Господа хорошие, скажите, остались ли в тех местах какие-либо признаки обитания там человека? Буду благодарен за обратную связь. Ударный созидательный труд при советской власти достойно вознаграждался. И не только красными революционными штанами, но и более значимыми призами.
Лучшим охотником в Базьяновском совете является Валериан Иванович Куклин. Вот уже несколько лет подряд он перевыполняет свои обязательства по добыче ценной пушнины на 200-300%. За полтора месяца промысла товарищ Куклин сдал в сельпо 2558 крысиных шкурок и заработал на этом 1100 рублей. Как наилучшего охотника, Базьяновское сельпо и Самаровская заготконтора Райпотребсоюза премируют Валериана Ивановича путевкой на курорт стоимостью 800 рублей. В ближайшие дни товарищ Куклин выезжает на курорт.
Впрочем, культурно отдохнуть можно было и не выезжая так далеко из дома. Благо, и в молодом окружном центре стали появляться для того подходящие места.
На днях в селе Самарово того же района открылся ресторан-столовая. Большой обеденный зал ресторана отделан под масляную краску. Красиво-художественно оформлен буфет.
Ну и, конечно, любимыми для сибиряков оставались традиционные мужские забавы. Тем более, что возможностей для занятий ими тогда существовало не в пример больше.
Охотники деревни Шапша Самаровского района Петр и Василий Лыткины на днях убили медведя. Чистый вес мяса хищника более 200 килограммов, а длина шкуры 16 четвертей.
Между прочим, 16 четвертей – это без малого 3 метра. Ну вот и все на сегодня. Буду благодарен за репост и обратную связь. Удачи!